В эфире рубрика «Календарь событий». 9 февраля сегодня в России отмечается День гражданской авиации. Именно в этот день, в 1923 году, в нашей стране появился воздушный флот, в чьи задачи вошло перевозить пассажиров, путешествующих по служебным или личным делам, почту и разного рода грузы. 9 февраля Совет труда обороны СССР принял постановление об организации Совета по гражданской авиации. Первым маршрутом, по которому могли отправиться авиапассажиры, стала воздушная линия Москва-Нижний Новгород протяженностью 420 километров. Появление пассажирского флота обусловило появление еще нескольких структур. Так, в том же 1923 году было создано Общество добровольного воздушного флота, получившее название «Добролет». А технический надзор за гражданской авиацией возложили на Главное управление воздушного флота. В 1932 году в СССР утвердили специальный флаг гражданской авиации. Ввели форменную одежду и знаки различия для персонала. В этом же году новая отрасль получила имя, известное и по сей день – Аэрофлот. Кстати, с 1979 по 1988 годы во второе воскресенье февраля отмечали День Аэрофлота. Сегодня все воздухоплаватели страны, представители как гражданской, так и военной авиации празднуют профессиональный праздник День воздушного флота России в третье воскресенье августа. Гражданская авиация всегда была и остается важнейшей составляющей единой транспортной системы Российской Федерации. И в свой профессиональный праздник принимают поздравления все пилоты, бортпроводники, технические работники, благодаря которым в воздухе ежедневно поднимаются сотни самолетов по всей стране. Десятого февраля в 1915 году, ровно 100 лет назад, родился Владимир Зельдин. Талантливый актер, народный артист СССР Владимир Михайлович на сегодняшний день является старейшим в мире действующим актером. Его девиз – это слова из роли Дон Кихота «Вдохни полной грудью, живительный воздух жизни и подумай над тем, как прожить ее дальше». Родился Владимир Михайлович в городе Козлове, ныне в Мичуринске, Тамбовской губернии. Вскоре семья переехала в Тверь. Семья была большая, дружная, творческая. Отец был музыкантом, мать – учительницей. Владимир с детства с удовольствием осваивал разные музыкальные инструменты – скрипку, рояль, трубу. В 1924 году семья Зельдинов перебралась в Москву. В ту пору 9-летний Владимир еще не помышлял об актерской профессии. Правда, в 12 лет он хотел поступить в балетное училище Большого театра, но родители были против. После окончания школы Зельдин решил пойти в мореходку, но не был принят из-за проблем со зрением. Некоторое время Владимир играл в оркестре высшей пограничной школы. Но это его не очень увлекало. Потом поработал на заводе, где тоже не нашел себя. А вот художественность, самодеятельность привлекла. Не было ни одного заводского концерта, в котором бы не выступал Зельдин. Спустя несколько лет Владимиру удалось поступить в студию при Театре областного совета профсоюзов столицы и затем стать актером этого театра. Сейчас это театр имени Моссовета. А через некоторое время он был приглашен в Театр транспорта и до начала Великой Отечественной войны служил там. Первая роль у Зельдина эпизодическая в фильме «Семья Оппенгейма». А в 1941 году режиссер Иван Пырев приступил к постановке фильма «Свинарка и пастух». Главная женская роль была предложена актрисе Марине Ладыниной. А Владимир Зельдин был приглашен на роль ее возлюбленного грузина Муссаиба. Пробы прошли удачно. Зельдин лихо управлялся с конем, пел и танцевал. Но съемки фильма прервала война. Почти все члены киногруппы были призваны на фронт. Но вскоре всем участникам съемочной группы была выдана бронь на время съемок. Фильм доснимали в тяжелейших условиях, работали под бомбежками, по две смены, практически не отдыхая. Когда работа над фильмом была закончена, группа была эвакуирована в Казахстан. Фильм «Свинарка и пастух» был горячо принят зрителями. Свинарка, Глаша и пастух Мусаиб стали любимыми героями.
Если с ним подружиться в Москве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружиться в Москве.
Сегодня в фильмографии Владимира Зельдина более 50 фильмов. Это такие, как сказания о земле сибирской, дядя Ваня, женщина в белом, карнавальная ночь, тайна черных дроздов, классик, дуэния, парк советского периода, Андерсон, жизнь без любви и многие-многие другие. Но главной своей работой в театре актер считает роль Альдемара в пьесе Лопе де Вега «Учитель танцев». В канун празднования 90-летия Владимира Михайловича в театре был поставлен спектакль «Человек из Ла-Манчи» по Дон Кихоту. Зельдин играл Дон Кихота. Актер играл без всяких скидок на свой почтенный возраст. А ведь это спектакль-мюзикл, динамичный, непростой для актеров. Своим задором, легкостью, осанкой, голосом, который с годами не изменился, Зельдин изумил публику. Кроме того, сегодня он занят в спектакле «Приглашение в замок». И в музыкальном спектакле давным-давно в роли Кутузова. Владимир Михайлович – народный артист СССР, академик Российской академии кинематографических искусств НИКа, лауреат различных государственных премий, Зельдин награжден многими орденами. Несмотря на возраст, Владимир Михайлович и сегодня продолжает активно работать в театре и кино, живет и работает в Москве. Двенадцатого февраля в 1864 году, 151 год назад, был открыт Московский зоопарк. Ученые-биологи Императорского общества акклиматизации растений и животных в Москве организовали первый в России зоологический сад на окраине Москвы. В вольерах зоосада было 286 представителей местной фауны, домашних животных, сельского хозяйства. Входная плата шла на содержание зоосада. Ежегодное число посетителей в первые годы достигало 10 тысяч. Москвичи с удовольствием приходили в зоопарк. Охотно жители столицы вносили пожертвования на содержание зоосада. Но всех этих средств все равно не хватало на приобретение содержания животных. К тому же средства нужны были на ремонт и строительство клеток, вольеров, новых зданий. Из-за образовавшихся долгов общество вскоре решает сдать зоосад в аренду семье Рябининых. Хозяйствование Рябининых окончилось для зоопарка разорением. В 1878 году общество вернуло зоопарк под свою опеку. Но бои революции 1905 года прошли по территории зоопарка, и обществу пришлось снова передать зоопарк в частные руки. После революции с установлением в стране советской власти в 1919 году зоосад национализировали. В настоящее время зоосад – один из самых больших и старых зоопарков России. Находится в центре Москвы. Его территория 21,5 гектар. А в помещениях зоопарка содержится почти 750 видов представителей фауны, составляющих более 7 тысяч животных. 14 февраля 1936 году родилась польская певица, исполнявшая песни на польском, русском и английском языках, Анна Герман. Родилась она в городе Ургенч Узбекской ССР. В 1946 году мать Анны выходит замуж за офицера поляка Германа Бернера. И они уезжают в Польшу, где Анна учится в общеобразовательной школе и мечтает о поступлении в школу изящных искусств. С 1955 по 1961 годы Герман учится в университете имени Болеслава Берута на геологическом факультете. А в 1960 году она впервые выступает в студенческом театре «Каламбур», а затем сдает аттестационный экзамен в Министерстве культуры Польши, получает допуск к работе на эстраде. Настоящая популярность приходит к певице в 1964 году, когда она поет песню «Танцующие евредики». На следующий год Анна побеждает на третьем фестивале польской песни в Аполе и впервые едет с выступлениями в Москву, где выпускает свою первую пластинку.
Мне говорят, одет он слишком просто. Мне говорят, поверь, что этот парень тебе не пара. Совсем не пора, а он мне нравится, 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 и для меня на свете друга лучше нет. А он мне нравится, 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 и это все, что я могу сказать в ответ.
В 1967 году певица попадает в страшную автомобильную аварию, излечивается лишь к 1972 году и снова начинает выступать. В Москве она записывает песню «Надежда». Песня в исполнении Анны Гермонт лиричная и задушевная. «Эхо любви», «Когда цвели сады», «Гори, гори, моя звезда». Она выступала во многих странах мира. А диски и альбомы с песнями в ее исполнении выходили многотысячными тиражами. 23 марта в 1972 году состоялось бракосочетание Анны Герман и Збигнева Тухольского. В 1975 году у них рождается мальчик, а в начале 80-х годов певица узнает о том, что у нее обнаружен рак. 26 августа в 1982 году сердце Анны Герман перестало биться. Она скончалась в военном госпитале в Варшаве.
На неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пела.
Пятнадцатого февраля в 2013 году, два года назад, над Челябинском прошел метеоритный дождь. Рано утром 15 февраля тысячи жителей города Челябинска, а также окрестных населенных пунктов наблюдали уникальное явление. Над Уральской частью России прошел метеоритный дождь. Это событие стало единственным на сегодняшний день задокументированным случаем падения метеорита на крупный промышленный город. Вот как описывают его очевидцы. Сначала в районе 7:30 утра по московскому времени утреннее сумрачное небо над Челябинском озарило яркое свечение, исходящее от достаточно большого огненного шара. Небесное тело пронеслось над городом с высокой скоростью и оставило после себя длинный белый шлейф. Было ощущение, что в считанные секунды воздух над городом раскалился. Через несколько минут после завораживающего зрелища раздались два отчетливых взрыва такой силы, что во многих зданиях ударной волной выбило стекла вместе с оконными рамами. Машины взревели, люди начали выбегать на улицу, началась паника. Изначально свидетели этого явления строили версии, что упал самолет или в воздухе взорвалась боевая ракета. И лишь в 9 утра по московскому времени МЧС России сообщило, что утром на Челябинском прошел метеоритный дождь. Согласно расчетам НАСА, причиной дождя стал метеорит около 17 метров, в диаметре порядка 10 тысяч тонн весом, войдя в атмосферу Земли на скорости примерно 18 км в секунду, через 32,5 секунды он разрушился, что и вызвало серию ударных волн. По поводу места падения осколков челябинского метеорита, как окрестили это явление в прессе, до сих пор ходят противоречивые мнения. Хотя предприимчивые местные жители спустя считанные после падения метеорита часы уже активно продавали найденные ими осколки через интернет, но официальной информации об обнаружении следов небесного тела не было. Они появились позже, когда члены метеоритной экспедиции Уральского федерального университета обнаружили в районе озера Чебаркуль фрагменты метеорита, а потом и в ряде других мест. Как стало известно позднее, именно на дне озера Чебаркуль находится основная часть метеорита, но работы по ее поднятию находятся пока только на стадии подготовки. По оценкам НАСА, Челябинский метеорит стал самым большим из известных небесных тел, обрушившихся на Землю со времен падения Тунгусского метеорита в 1908 году.